Так, ну что же, наша конференция подходит плавно к финальной части. В настоящий момент у нас последняя сессия докладов. Я на самом деле предложил бы всем, кто сидит далеко на галерке, если вам интересно, сдвинуться поближе. Мне будет проще со всеми с вами общаться. Не стесняйтесь, я вроде не кусаюсь. Кто знает, да? Может быть, кусаюсь. Кто же мне поверит, да? Окей. Так, сейчас. О чем я хочу рассказать? Про некий кейс дизайна приложений для Windows 8, который мы делали внутри. Мы делали его примерно месяц назад. Ну, то есть мы его начали, точнее, полтора месяца назад, и он примерно месяц назад закончился. Теперь мы переосмысливаем то, что мы делали. Я, собственно, хочу поделиться опытом, как и что мы делали. Контекст нашего кейса, он примерно такой. Microsoft и там, отчасти наш отдел вовлекается, там, мы работаем больше на аудиторию IT-прошников и разработчиков, и мы проводим два раза в год по одной большой, ну, то есть где-то раз в полгода одну большую конференцию. И эти две конференции, одна TechEd Russia, которая, собственно, была в ноябре, и вторая конференция DevCon, которая больше ориентирована на разработчиков, которая будет в мае. И, соответственно, это вот контекст. Каждая из этих конференций, они отличаются тем, что, например, вот той конференции, на которой вы сегодня, тем, что они двухдневные, у них большое количество параллельных треков, у них может быть разное количество участников, то есть конференция DevCon, в ней может быть там порядка 600, например, участников, но при этом там по-прежнему большое количество параллельных треков, и это такая сложная конференция по внутренней структуре с большим количеством докладов внутри. И мы традиционно, то есть у нас есть сайт конференции, для каждой из конференций есть свой сайт, и там с регистрацией, программой, и мы каждый год там думаем, что лучше мы можем сделать, как мы больше можем вовлечь пользователей, и по мере того, как, собственно, начали проникать различные устройства, мы начали думать, что было бы хорошо оптимизировать некоторые процессы, может быть, что-то где-то там озеленить, помочь разным группам пользователей. И пользователи у нас тоже разные. Почему? Потому что мы, естественно, исторически раньше все конференции были офлайновые, потом постепенно с проникновением там, интернетов все больше и больше стало участников онлайн. То есть, например, сегодня... сейчас я подумаю, во сколько раз. Ну, на самом деле... Где-то раз в 30 сегодня отличаются аудитории офлайновая и онлайновая, конкретно данного дизайн-кампа. То есть, ну, можете себе посчитать. Да, наверное, 30. Вот. И, собственно, для нас большой вопрос, как нам сделать так, чтобы было удобно и тем, и другим. И, естественно, ответ по умолчанию, сделайте там хороший сайт, который будет подходить и тем, и первым, и вторым. И, соответственно, задача, которую мы там перед собой периодически ставим в качестве эксперимента, это вопрос, как наши технологии, которые мы или там сервис предоставляем пользователям, участникам конференции, сделать более современным, отвечающим тем трендам, от которых я, например, с утра рассказывал. И, в частности, это, например, означает простую банальную идею. Давайте сделаем приложение под, там, например, нашу платформу Windows Phone, Windows 8, которая будет приложением этой конференции, позволит более активно пользователю вовлечься в конференцию, работать удобнее, чем с сайтом, видеть только важный контент, который будет персонализирован и так далее. И каждый раз мы перед собой ставим тоже простую банальную задачу. Мы хотим посмотреть на практике, как же наши собственные технологии работают, с тем, чтобы ну, было о чем рассказывать, ну, то есть иметь банальное представление, как все работает. Здесь, вот, готовясь к TechEd, мы решили, что нам было бы здорово сделать приложение для Windows 8. И мы его делали не сами, но дизайн мы рисовали, собственно говоря, внутри. Ограничения, которые у нас стояли, то есть это не была какая-то сильно запланированная работа, мы так почти что спонтанно за 3-4 недели решили, что давайте. И в эти сжатые сроки нам предстояло понять, что же мы хотим сделать в качестве эксперимента и сделать как минимум первый быстрый прототип, который в результате, собственно, получился, пройти еще сертификацию, в общем, много таких забавных вещей. Но я расскажу, собственно говоря, про первую часть, про то, как, собственно, делался дизайн и что в результате получалось, и на что стоит вам обратить внимание, если вы будете делать приложение для Windows 8. Собственно, есть сайт конференции T-Head, и первое, что мы сделали, мы сделали ревизию. Что это означает? Что мы решили, ну, простое упражнение, то есть вы, конечно, можете попробовать, делая приложение для какого-то сервиса, вообще начиная с нуля, но мне кажется, что самый правильный первый шаг, независимо от того, как вы дальше эти данные будете использовать, понять, что вообще у вас есть, какая у вас есть информация, какое количество, какие есть особенности данных, потому что так или иначе вы будете представлять в приложении. И у нас, например, я несколько примеров приведу, было описание конференции. Описание конференции состояло там из текста, описание, когда конференция, карта, место там проезда. К описанию можно отнести и саму регистрацию, которая, кстати, тоже интересный момент, она работала там только на сайте, и у нас не было времени и возможности перенести ее в приложение. Есть какие-то социальные блоки, есть программа, и здесь тоже важно понимать в ходе этой ревизии, что, собственно говоря, собираетесь переносить в приложение. И важно понимать количество и какие-то особенности. Например, понимание того, что количество сессий примерно 150, это важное понимание, потому что если бы сессий было 10 или 18, по-моему, сейчас, 15 или 16, сейчас 17 докладов, как сегодня, это была бы совершенно другая история, потому что задача на порядок отличается. Количество разных типов дополнительных активностей, типа лабораторных работ, панельных обсуждений, которые все нужно учитывать. Другой пример. Так, окей, сбор данных. В общем, то, что мы выяснили, это вот такие вещи. То есть у нас было примерно 8 главных блоков контента, треки дополнительно, там, сами доклады, докладчики и так далее. И здесь важно понять количество и сущности, которые здесь присутствуют у вас. И в частности, например, вот я приведу несколько примеров. Количество докладов внутри трека. И важно понять, зафиксировать, что оно, например, варьируется от 8 до 20. Если это один доклад внутри трека, ну, может быть, это неправильный трек, но это тоже такой момент, такой важный. Интересное ограничение, которое вот, ну, есть стандартные вещи, типа длина имени, фамилии. Мы подумали, что будет, наверное, достаточно столько, чтобы сделать длинное, я потом расскажу. Но интересный момент, который мы выяснили, беря информацию с сайта, что фотографии докладчика у нас имеют строго определенные размеры. Там 130 на 130 пикселей, к сожалению, большего размера в нужные нам сроки мы вытащить физически не можем. И это то ограничение, которое мы имели как входный параметр. Вот. Понятно, что если бы мы проектировали идеальную задачу, мы бы сказали, а давайте сделаем большую фотографию там, во весь экран для каждого докладчика, это будет прикольно. Но, к сожалению, такую вещь оказалось невозможно сделать в быстрые сроки. Вот, то есть, вот это все важно зафиксировать, потому что вы все это будете использовать. Вторая вещь, которую мы стали смотреть, это те же наши пользователи, как они будут работать с нашими приложениями. У нас традиционно сейчас два варианта пользователей. Это онлайн и офлайн. И, соответственно, в принципе, нужно рассматривать процесс, если берем конференцию как опорную точку, еще до и после конференции то, что происходит. И здесь волей-неволей вам придется погрузиться в суть происходящих бизнес-процессов, как регистрируются пользователи, что они делают на конференции, как они себя ведут. И мы, в общем-то, в итоге пришли к относительно простой задаче, которую нам, ну, таблички, которые мы расписали, что ключевые вещи, которые мы хотим реализовать внутри приложения. Например, для офлайн-пользователя до мероприятия важно зарегистрироваться, может быть, составить свое расписание, понять, что будет происходить, спланировать что-то. Во время важно видеть, что происходит сейчас, важно убедиться, что не пропустил то, что я сам отметил, и в качестве такой интересной вещи, которую мы подумали, было бы прикольно внутри приложения тоже вести заметки и, может быть, шариться информацией. Ну и, соответственно, после, там, может быть, если этот человек ездил в командировку, прикольная идея сделать отчет, сгенерировать отчет по заметкам, может быть, со слайдами, еще с чем-то, которым можно там распечатать, показать боссу, сказать, вот я ездил. Для онлайна ключевая активность, она крутится вокруг трансляции, что тоже понятно, потому что люди присутствуют онлайн, и их важно в том числе и вовлечь там, в какое-то живое общение. Это тоже такой вот момент. Так, давайте я... Ну, в общем, по этому можно выписать какие-то ключевые сценарии. И дальше важный момент, особенно для попытки сделать что-то быстро, те идеи, которые мы выписали, сделать с ними техническую верификацию с людьми, которые понимают что-то в платформе. Что это означает? Это означает проверить, что вот мы там напридумывали каких-то идей, имеют ли они вообще смысл в рамках данной платформы, и все ли реализуемо, и стоит ли их делать именно таким образом. Несколько примеров. Например, была мысль, что внутри приложения прямо хорошо было бы встроить идею делиться информацией. То есть я, например, смотрю трек, доклад, я смотрю трансляцию, и прямо там внутри иметь возможность что-то писать. Например, сразу писать в Твиттер. И тут мы уткнулись в то, что, или остановились на том, что в Windows 8 есть встроенная функция шаринга. Я потом покажу пример, но вкратце это то есть встроенный механизм, контракт, который позволяет любому приложению быть поставщиком данных для любого другого приложения, которое готово принимать. Вот то, которое принимает, это, как правило, там, клиент для почты, социальной сети, для заметок, для всего чего угодно. То есть в моем приложении там, конференции мне достаточно на странице доклада сказать, вот эта информация, которую ты умеешь отдавать. Дальше механизм шаринга включается, в общем, встроенная функциональность. И мы подумали, и поняли, что мы, с одной стороны, конфликтуем, и в любом случае мы должны поддерживать системный функционал, но попробуем реализовать, то есть посмотреть, как это будет работать, если мы встроим это в клиент. Правда, это, по-моему, мы не успели реализовать, но тем не менее, в дизайн это вошло. Второй пример – заметки. Здесь тоже такой классический момент, то есть вы берете функциональность, которая нетрадиционна для вашего приложения. Почему? Потому что если я пользуюсь, например, офисом OneNote, я привык все заметки делать в OneNote. Если я пользуюсь там Evernote, я делаю все заметки в Evernote. Не знаю, хоть в блокноте я привык, я их делаю, там сохраняю файликами, все что угодно. И тут возникает предложение, давайте прямо внутри приложения делать заметки. Стоит или нет? И какой еще есть конфликт? Он заключается в том, что приложения для Windows 8, они все работают в full-screen режиме. То есть единственное исключение, можно параллельно закрепить второе приложение в Snap-режиме такой колонкой сбоку, справа или слева. Надо показать? Не надо, окей. Вот. И то есть вот в этом противоречии мы стали думать, какой же выход нам лучше сделать. И понятно, что никто вам не помешает делать заметки отдельно, и в Snap-режиме это может быть не всегда удобно, и что это имеет смысл делать, только если у нас какой-то расширенный функционал. Например, если вдруг мы решим, что мы позволим пользователю генерировать отчет по командировке вместе со всеми заметками, которые он там себе сохранит, вставив туда, не знаю, там скриншоты, там слайды, все что угодно. Ну вот в таком случае это имеет смысл делать, поэтому мы попробовали это, скажем так, внести в дизайн, но, по-моему, не стали реализовывать. Другой пример – синхронизация. Простая вещь. Есть сайт, на сайте составили программу, в приложении составили свою программу, в телефоне составили свою программу. Хорошо было бы все синхронизовать. Но у нас было 3 недели, поэтому мы решили, что оно нафиг. Вот. Ну, то есть это требует там серверной логики, там, понятно, переписывания, поэтому тестирование – это сложная функциональность, которую из прототипа проще выкинуть, чем сделать. Соответственно, дальше все приходит к тому, что вот эту совокупность, ее нужно перевести в экраны. Ну и, соответственно, здесь не очень хорошо видно, но простые зарисовки там в блокноте для каждого сценария последовательных шагов, через какие экраны нужно пройти, которые дальше постепенно превращаются вот в такую схему иерархии различных экранов, которые уже можно перевести в конкретные экраны. И здесь для нас была важная составляющая, что большинство контента, оно было уже реальным. Нам не приходилось генерировать фейковые данные. Мы значительную часть контента могли взять с сайта и посмотреть, как он будет ложиться на приложении. Поэтому там вот, например, описание Марка Русиновича, его доклада, все абсолютно реальные данные и очень длинное название доклада. Я вам чуть позже прочитаю, чтобы вы оценили длину. Но тем не менее, то есть вот какие-то такие вещи мы могли в общем-то сходу учесть. Получилась вот некоторая иерархия, и большинство приложений для Windows 8, скорее всего, имеют иерархическую структуру. Что это означает? Это означает, что у нас есть главная страница, скажем так, разводящая, landing page. Здесь она у нас имела 2 состояния в предварительной версии, во время трансляции и там, до трансляции, после трансляции, и, соответственно, дальше иерархически погружаемся. То есть, например, из треков мы переходим, там, из докладчиков мы переходим в докладчики, ну, там, по ссылке в докладчики, к конкретному докладчику. А из чего там? А из треков мы переходим в треки, из треков можем перейти по ссылке треки, переходим в треки, и отсюда мы переходим к конкретному докладу. От докладчика мы переходим к конкретному его докладу. То есть получается прозрачная иерархическая структура. При этом есть отдельные экраны, которые требуют быстрого перехода. Для этого в Windows 8 есть панель навигации. Вот там вот таким вот малиновым каким-то таким вот цветом обозначено. Там, соответственно, панель навигации, которая выдвигается сверху, там есть быстрый переход на карту, программу и избранные доклады. Дальше все это начинается... А, да. Вот здесь важный момент. Убедиться, что вы по-прежнему с разработчиками на одном языке общаетесь, и что они понимают, что нужно делать и откуда берутся какие данные. И что данные действительно могут взяться. Дальше, соответственно, просто итерационно покажу скриншоты, тоже на какие-то детали постараюсь обратить внимание того, как все это развивалось. Мы, собственно, если вот представить вот эту схему, фактически двигались итерационно параллельно с разработчиками, ну, вы можете себе, не знаю, такие вот... сейчас, как это... дугу, наверное, если нарисовать, да, там, секторами заметания, то, соответственно, мы там взяли, закрыли там, условно, докладчиков, потом взяли, закрыли треки, потом взяли, закрыли сессии, потом там еще дальше длинный хвост, закрыли программу, карту, поиск. То есть мы итерационно закрывали по мере того, как разработчики параллельно пытались все это реализовать. Значит, первая версия. Здесь тоже важный момент для быстрой прорисовки всего, что вы делаете дальше, это зафиксировать те важные вещи, там, гайдлайнов, все, чего угодно, которые вы дальше будете использовать. Потому что если у вас нет времени и вы хотите сделать приближенное к реальности, эти вещи нужно зафиксировать сразу. То есть у вас потом просто не будет времени на то, чтобы их менять. И в данном случае у нас... был официальный гайд для конференции, там 6 наборов цветов, которые вы можете использовать. И нужно было понять, для чего вы их будете использовать, какой цвет. И второй момент – это набор шрифтов, которые вы будете использовать. Мы немножко отошли там, ну вот если взять темплейт стандартный в Windows 8, то там, например, заголовок 42 поинта, подзаголовок 20 поинтов, основной текст 11 поинтов и вторичный текст 9 поинтов. Мы немножко отошли от этой схемы, мы выкинули 42 поинта, потому в большинстве случаев, но мы добавили еще промежуточные там, 16 поинтов для некоторых задач, но важно, что вы его зафиксируете и понимаете, как вы его используете, потому что потом, когда вы быстро все рисуете, все экраны, важно, чтобы ваш мозг отключился и не думал, какие шрифты использовать. Вот это важно зафиксировать, потому что здесь... Я в данном случае относился к тем людям, которые любят сразу рисовать, и так, чтобы было сразу там, максимально приближенно красиво, и не любят тратить время на промежуточные отрисовки. Вот, я не знаю, может быть, среди вас есть тоже такие, вот, но то есть, важно себя ограничить и себя направить в правильное русло. Вот, а какие-то вещи фейковые... Например, вот здесь такой flip-view, листалка, это просто скриншот сайта, остальное оно там по-честному отрисовано с реальными данными. Это один из первых скриншотов. Одна из таких интересных задач у нас, которая была, так, вот эта регистрация, это ссылка на сайт внизу, это, ну, здесь есть несколько визуальных интересных решений, но на что интересно обратить внимание. Например, вот здесь вот, нам нужно было, мы решили, что нам стоит дополнительно форсировать, подсказать, что заголовок кликабельный. То есть заголовок раздела, там докладчики, треки кликабельные, по умолчанию рекомендуется в гайдах сделать заголовок, и если на него можно нажаться с тем, чтобы погрузиться в категорию, добавить еще такой шеврончик, типа стрелочки сбоку. Нам показалось, что нам хочется подсказать, что это не просто кликабельная вещь, а что там еще много всего внутри, поэтому мы решили писать вот такие небольшие цифры сверху, что у нас там не вот эти 6 там, ключевых докладчиков, например, или там 9-10, а вообще там ого-го, там 93, например, и подсказать пользователю, что хорошая конференция. Это пример экрана докладчика. Здесь вот, кстати, тоже попробовали внедрить цветовое кодирование. Например, экраны с докладчиками, они все зеленые. Экраны там с треками, с сессиями, они все оранжевые, ну и так далее. Вот, поэтому, например, вот здесь вот зеленая стрелочка, а то, что касается докладов конкретного человека, они такие оранжевые. Это, например, экран с докладчиками, со всеми списком докладчиков. Здесь отдельно выводятся ключевые докладчики и дальше список всех-всех-всех докладчиков. И Windows 8 для вот таких вот длинных-длинных простыней есть специальный механизм, он называется Semantic Zoom, который позволяет всю эту информацию сжать и быстро, например, перейти к букве «Я». Вот, чтобы не листать, вот механизм Semantic Zoom, который вот может это все сжать и, соответственно, например, ключевых докладчиков отдельно показать, а здесь всю эту полную картину представить в виде там алфавита тех букв, которые ну, в реальности присутствуют. Вот этот экран, это пример экрана, который был отрисован просто там практически наобум. Здесь, я не знаю, здесь все, не все буквы алфавита, да, но, наверное, большинство. Там, ну, тем не менее, то есть... Кстати, я честно... Проделал упражнение, да, я вспомнил, я проделал упражнение, прошелся по списку докладчиков и посчитал, сколько каждого. И, ну, дальше конкретно вот этот экран, и вот я попробовал обозначить просто цифры, количество докладчиков на каждую из букв. Кому-то это кажется забавной идеей, может быть, вот, но можно попробовать там внедрить какую-то инфографику, показать, что, например, докладчиков на букву, ну, понятно, что на букву К больше всех, ну, вторую букву на букву S. Ну, вот, например, да, что... это Semantic Zoom. Вторая версия, вторая итерация. Соответственно, появился экран, вот в дополнение к этому экрану, экран живой трансляции, в который мы попробовали добавить как раз интерактивы для тех, кто смотрит онлайн, с тем, чтобы их побудить параллельно писать. Но мы, правда, так и не решили, как же нам это сделать, заставлять ли пользователей логиниться в приложение через Twitter, поэтому, по-моему, финальной версии этой штуки не было. Ну или там в прототипе. Тем не менее, то есть там какие-то ближайшие доклады и все остальное, оно уезжает в бок. Да, сбор оценок сюда же внедрен. Значит, треки. Вот такая штука. И здесь, кстати, тоже на что я хочу обратить ваше внимание. Если вы посмотрите, там большинство шаблонных приложений для Windows 8, они все выглядят как однотипные квадратики. И важно для вас, что иногда вы можете отступать от этих, там, от этого представления. Например, в данном случае... Ну, то есть по умолчанию это было, выглядело бы как? Заголовок Windows 8, дальше однотипные квадратики, вот такие просто там штука. Дальше заголовок современная IT-инфраструктура от сервера до облака, дальше тоже серия квадратиков таких. Ну, то есть стандартная структура, может быть, себе представляете шаблона. И мы решили, что это не катит по нескольким причинам. Во-первых, это... Там, однотипно и просто неприкольно, а во-вторых, у нас заголовки слишком длинные. Поэтому их нужно было выделить... вынести в какое-то другое место, и фактически заголовок группы, вот этот, мы вынесли вообще влево, на большой такой оранжевой плашке, но мы в этот заголовок добавили, он, то есть он кликабельный по логике вещей, мы добавили дополнительную информацию о том, что там внутри каждого трека находится. В данном случае это циферки вот такие. Ну и здесь, соответственно, сами доклады. Еще из мелочей интересных, если видите, здесь наверху такие небольшие плашки, там написано Windows 8, IT, ОЕ и так далее. Это что-то вроде названий треков, ну, сокращений треков, которые используются в кодировании каждой сессии и трека. И, ну, вроде мелочь, но вот эта штука с таким скошенной штукой, она сделана строго там в ну, то есть под тем же углом, в котором сделан логотип Windows. Вот, это вот там мелочь, которую мы вот внутрь туда внедрили, об этом никто не знает, но вот она есть такая вот, типа флажок. Значит, соответственно, дальше, что важно здесь же продумать, это можно сделать отдельной итерацией вообще после того, как все экраны прорисованы. Если внутри этого доклада, вы потом увидите внутри сессии, там есть, в общем-то, почти такие же кнопки, типа Like, Remind. Подумать, можно ли часть этого функционала, функциональности, вынести на уровень выше, сделать их быстро доступными. И здесь, соответственно, мы уже на экране треков предположили, что было бы хорошо иметь возможность выделить один или несколько докладов, которые вам нравятся, и быстро там поставить напоминание, добавить в избранные и так далее, без того, чтобы погружаться внутрь для ускорения действий пользователей. Это Semantic View, списка треков. Это внутри трека. Здесь, кстати, тоже маленький момент. Вот Я говорю, что мы местами отошли от 42 поинтов наверху. Здесь вот заголовок 42 поинта. Внутри описания трека у нас заголовок двойной, сдвоенный. Я в поинтах не скажу, сколько там вторая часть, по-моему, ну и каждая из них. Но вместо того, чтобы делать один длинный заголовок, учитывая, что они длинные и не поместятся, скорее всего, на экран, мы уменьшили шрифт, но сделали это везде системно. И название раздела треки мы его подписали сверху. Еще вот там вот сбоку, справа, в углу мы тоже повесили такое цветовое кодирование и символьное кодирование данного трека с тем, чтобы оно везде присутствовало. И вот на некоторых... Я сейчас назад промотаю чуть-чуть. Вот здесь вот на плашках самих докладов мы ставили этот код. А если бы мы этот код ставили вот здесь вот, тоже таким вот уголком, либо мы его ставили вот здесь вот везде, то это было бы большое количество визуального мусора. Но так как внутри трека этот код один и тот же, его лучше вынести там на уровень выше. В данном случае мы его вынесли на весь экран. То же самое. Третья итерация. Произошел сюрприз. Нам наконец-то прислали правильные названия кодов треков. Оказалось, что они на одну букву больше. Не то чтобы это была катастрофа, но пришлось некоторые вещи поменять. Они в мелочах, где-то там ручной правкой, там вот видите, там офис уехал, там буква И, еще чего-то. Но, в общем, вот эту штуку ее пришлось увеличить, потому что иначе это было некрасиво, там, и, по-моему, пришлось чуть-чуть уменьшить шрифт. Ну, в общем, это пришлось все макеты тоже переделать с тем, чтобы оно смотрелось хорошо. То есть вот те, там, условно, там 9 поинтов, которые мы зафиксировали, или там было до этого, не знаю, там 10 поинтов, нам пришлось перейти к 9, но везде это нужно было делать системно. В общем, была такая печаль. Панель навигации сверху, которая появляется. Здесь поменялись комнаты. Из таких вот абстрактных 202А стало понятно, что все комнаты имеют вид А1, Б2, С3. Это маленькое изменение. Карта. Здесь пришлось отрисовать упрощенную карту, потому что такая монстрообразная никуда не годилась. Но, правда, в прототипе не было времени внедрять с выделением конкретного зала, в котором происходит мероприятие, поэтому туда вставили вот такой же макет. Но, тем не менее, мысль, я надеюсь, она прозрачная. Вот здесь вот внизу эти кнопки нравится напомнить, которые мы на некоторых экранах вынесли на уровень выше, точнее, сделали их доступны и на уровень выше. Соответственно, вот такая простыня с комментариями. Здесь вот можно было оставлять заметки, связанные доклады. И важный момент. Сразу нужно продумать на каждом экране, как вы делаете шеринг. И это важная функциональность Windows 8, подумать, на каких экранах имеет делать смысл делиться информацией о том, что на этом экране, например, описание сессии, там краткое, и единственное, что нужно сделать разработчику, это выставить в контракт данное описание, а вам нужно подумать, какой текст или какую картинку нужно туда выставлять, с тем, чтобы другие приложения могли это взять. Несколько состояний этого экрана во время трансляции, во время записи, в которых вот эти кнопки со временем уже становятся бессмысленными. А в следующей итерации, собственно, дорисовка недостающих экранов, избранная. Сама программа, но программу, по-моему, не успели реализовать, поэтому я потом покажу, сошлись на компромиссном варианте. Но, соответственно, здесь тоже была большая головная боль на тему, как же все эти там... То есть это, по-моему, 15 или 16 параллельных треков плюс 2 лабы, и нужно было все это уместить на одном экране. И вот в итоге сошлись на том, что показать общую структуру программы, как она выглядит, и сделать каждый, на разные дни, и сделать каждый блок раскрывающимся и схлопывающимся. По типу аккордеона, но такой вот большой горизонтальный. И сейчас перед нами задача это попробовать реализовать и посмотреть, как пользователи будут этим пользоваться, насколько это будет удобно или неудобно. То есть без прототипа пока что это красивая картинка. Здесь, кстати, тоже забавный момент, с которым мы столкнулись. Он заключается в том, что, если помните, там на некоторых экранах, когда выделялся элемент, появлялась такая галочка сбоку. И пришли к тому, что Если вы здесь вот нарисовать галочку сбоку, то она перекрывает вот эту скошенную фиговину. И получается одна скошенная фиговина на другую скошенную фиговину, и все цветные, и некрасиво. Поэтому в данном случае решили, что галочка выделения, она должна полностью закрывать вот эту типа закладки или там обозначение трека. Ну, соответственно, выделение стилизовать таким образом. Оно, правда, отличается от того, как выделение выглядит на всех других экранах. И, соответственно, вот сейчас там главная боль либо это переделывать, либо переделывать то. Ну, везде должно быть унифицировано. Следующая версия результата поиска — Windows 8 — встроенный механизм поиска. Это означает, что, точнее, единый механизм вызова поиска в приложениях. Через чудо-кнопку «Поиск» в любом приложении, которое поддерживает поиск, можно искать. Соответственно, здесь была тоже задача отрисовки каждого экрана, точнее, отдельных экранов для результатов поиска, которые вызываются вот в результате запуска соответствующей панели. Там запрос, он передается в приложение, нужно показать результаты. И была мысль, что для результатов поиска имеет смысл показывать различные варианты сортировки, например, по треку и, например, вот здесь по времени, в зависимости от того, когда будет доклад. Дальше, соответственно, отдельная задача продумать того, как будет выглядеть тайлы. В Windows 8 есть маленькие тайлы, квадратные, и есть большие прямоугольные тайлы, широкие. Соответственно, есть некоторое количество заранее заготовленных шаблонов, которые вы можете использовать, либо вы можете вставлять свой. И здесь вопрос в том, чтобы позволить пользователю, ну, во-первых, поддержать разные типы шаблонов, сделать их лайф-тайлами, живыми, обновляющимися. И один из вариантов заключается в том, что если это конференция, то можно и для квадратных, и для прямоугольных показывать там ключевых спикеров в ротации. Есть, например, вот готовый шаблон, в который достаточно передать 5 фотографий, и он сделает вот такую картинку на тайл прямо на стартовый экран. И дальше нужно отдельно продумывать, позволите ли вы пользователям иметь быстрый доступ к отдельным разделам, например, запинить доклад на стартовый экран там плиткой или там большой, маленькой, либо там запинить, например, раздел «Моя программа» с тем, чтобы иметь к нему быстрый доступ. Все это, вот, если представить, это вот такая большая схема, ну, наверное, не очень большая, с различными переходами. Я сейчас покажу, как она вживую выглядит. Ну, собственно, вот это различные экраны. Мы потом распечатывали, сверяли, что действительно, как бы, более-менее все это сбалансировано, то есть есть какие-то артефакты типа вот этих выделений, которые не согласованы друг с другом, но вроде как получилась довольно прозрачная встроенная структура. Ну, вот эта штука была сделана, наверное, где-то примерно за 2 недели ночной работы. Так, значит, чем это было сделано? Для контекста, это можно сделать в любом инструменте векторного редактора. Я лично привычен использовать Expression Design. Это очень простая тула, которая для векторного там, как бы это, создания векторной графики, в которой есть работа со слоями, есть работа с прямоугольниками, шрифтами. Казалось бы, что еще нужно. Вот. И я, наверное, сейчас попробую запустить. Покажу, как это все выглядит. Я, правда, не знаю, выведется ли мой экран без presentation мода. Точнее, без презентации. А можно вывести экран с компьютера, или он не показывается? Сейчас, или... А, мне надо, наверное, расшарить. Так. Вот, видно, да? Здесь большой такой файлик, в котором все это отрисовано. Здесь каждый экран в отдельном слое. Здесь, как это, на этом месте можно было поставить любой другой инструмент. И здесь, например, в отдельных слоях отрисована там навигация перехода. Есть, конечно, проблемы. Если вы начинаете что-то двигать, то здесь вам нужно и там стрелочки двигать. Если бы это был инструмент типа Visio, где бы вы автоматически что-то привязывали и там стрелочки двигались вслед за вами, это было бы, может быть, прикольнее. Но тем не менее, то есть вот такая длинная штука, которую можно отрисовать, посмотреть, как все устроено. Дальше сделали первый прототип, и, на мой взгляд, первый прототип нужно сделать как можно раньше. Почему? Потому что вот, можно сколько угодно философствовать, размышлять, куда, как сделать идеальное решение. Важно, чтобы была точка опоры, от которой можно отталкиваться дальше. То есть, и для нас, собственно, важным был первый прототип. Он выглядел, в общем-то, примерно вот так. И сразу всплыло, то есть это напоминает, то есть это на шаг, вот если вспомните доклад Евгения Гаврилова, он показывал, что выходит на выходе у разработчиков, там голый макет. Это несколько на шаг проще и дальше, и, ну как бы лучше, чем получился бы голый макет. Почему? Потому что, давайте я вам покажу. Сейчас я попробую, давайте я... Попробую перейти к главному экрану. Вот сюда. И... Так. А, я сдвинул лишнее. Я покажу пример. Например, я могу скопировать вот этот блок и вставить его, ну, то есть скопировать в виде экзамла. Я не знаю, видно здесь текст? И в чем плюс? В том, что если вы заранее договорились с разработчиком, что он пишет там на экзамене C-Sharp, то вы можете отсюда сгенерировать экзамл, который он сможет вставить. И здесь, конечно, могут быть какие-то лишние элементы, которые нужно почистить, типа там трансформация элементов, но по большому счету это готовый элемент, в том числе вот этот уголок разработчикам не нужно было отрисовывать. То есть он получил, я сейчас не найду где, но вот здесь вот в конце пас, готовый с отрисованным уголком. Фактически им нужно было скопировать код. И, например, вот здесь вот текст-блок, здесь вот написан скот, шноль. Это два текст-блока, к которым нужно привязать или там объединить в один, привязать дата-байдинг. И это сильно упрощает создание первой версии. Какие-то вещи, естественно, нужно подчищать, но тем не менее разработчику не нужно думать, например, о шрифтах и о там, цветах, которые зашиты в макете, если я за них отвечаю. Так, давайте я вернусь сюда. Соответственно, один из фейлов, который быстро обнаружился, он заключался в том, что я так думал, у Русиновича длинная фамилия, там 10 букв. Оказалось, что есть докладчики, его зовут Миша Черномордиков, у которого, может быть, кто-то его знает, у которого фамилия, я не знаю, сколько там, 13 или сколько там еще букв, в общем, очень длинная, и неожиданно она не влезла. И понятно, что это классическая задача любого интерфейса, спроектирование, понять, что фамилии могут быть самые разные, там двойные фамилии, не все влезают, и подумать, как это спроектировать заранее. Но вот конкретно в данном случае, то есть нужно там найти какой-то компромисс, если вы хотите делать плитки, либо понять, что вы делаете с длинными фамилиями, например, обрезать, либо там делать переносы, еще чего-то, либо иметь всю базу и проанализировать всю базу и выяснить, что самая длинная фамилия занимает там 13 символов. И под это там подогнать размер плиток. Ну вот в данном случае, вот, например, это был один там из фейлов с моей стороны, который я не проделал. Естественно, те вещи, которые вы не указали дизайнеру, разработчику, откуда ему брать, он их берет из вашего макета. Например, вот эта картинка попала в прототип. И это был просто скриншот сайта, там баннера, и никого не смутило со стороны разработки, потому что это не их задача. А то, что здесь вот что-то обрезалось, и вообще непонятная картинка. То есть для прототипа это нормально, но в реальности это либо задача там проект-менеджера, либо еще там дизайнера подумать, откуда берется этот контент, и, соответственно, есть ли этот контент, если его нету, если нету там баннеров, flip-view, то нафиг не нужно это рисовать. Вот эти вещи оказались... Тут, во-первых, вывели не 6, там, всю простыню и с вертикальной прокруткой, которая перекрывает горизонтальную. И для прототипа это нормально. Для реального приложения это плохо. Почему? Потому что вертикальная прокрутка при основной горизонтальной прокрутке перекрывает все нафиг, и мышкой невозможно скроллить одновременно в двух направлениях. Поэтому эту штуку нужно ограничивать. Другой пример. Вы здесь, это экран, который, ну, я, кстати, маленький нюанс покажу. Сейчас я отмотаю назад на какой-нибудь экран. Вот, видите, здесь какие стрелочки? Стрелочки были взяты из, они были векторные из макета, ну, из набора иконок для конференции, из гайдлайнов. И разработчики взяли стрелочки, которые были в шаблоне, но их перекрасили. И сделали это не везде внимательно, это тоже нормально. Так, вот. Значит, ну, сейчас я про стрелочки скажу. Здесь должна была быть, например, зеленая стрелочка. Другой файл, который был со стороны там моей, например, он заключался в том, что не везде у докладчика были данные вообще, откуда они. В тех данных, которые получали разработчики. Они могли быть на сайте, но в тех данных, которые поставлялись, данные были не везде, поэтому получилось то, что получилось. Здесь, например, список тоже с вертикальной прокруткой, стрелка тоже неправильного цвета. Здесь, например, это тот вариант, когда, не успевая сделать программу, мы решили, что мы пойдем на компромисс, потому что здесь предполагалось, что выводится там, ну, не знаю, там, максимум 5 докладов на трек, а дальше погружаешься в трек. Но так как нет программы, нужно вывести все доклады, поэтому их вывели сюда. Тут получалась такая длинная простыня, но за счет семантик зума можно было перейти к нужному треку. Прокрутка, кстати, тоже головная боль для Windows 8 разработчиков. Прокрутка должна быть там от одного края экрана до другого, полностью закрывать. То есть вот сейчас в прототипе здесь была такая белая полоса невидимая, за которую уходил весь контент. Так быть не должно. Здесь контент прокручивался вверх, уходил за границу, хотя не должен был это делать. Случился тоже забавный фейл с точки зрения это к анализу данных, тот момент, который мы упустили. Оказалось, что в некоторых докладах докладчиков больше, чем два. И было в шаблоне там, или там, было предусмотрено, что второй докладчик помещается вот сюда, а на третьем докладчику, к сожалению, помещаться было некуда. Вот, поэтому все остальное уходило куда-то вниз. Вот с этим нужно было тоже там думать, поэтому это фактически приводит к переделке там всего макета, потому что докладчиков, не знаю, там нужно как-то по-другому размещать или более кратко. Вот. Но что важно для нас, это момент, который мы могли уже пробовать, получать фидбэк. Нам дали очень много фидбэков и участники конференции, там онлайн-пользователи, там офлайн, которые сказали, как же нам двигаться дальше к следующей конференции. И это можно тестировать, проверять и посмотреть, как все работает. Важный момент, ну, там, в качестве вывода, да, там, спецификация – это важно. Где-то это можно ужать за счет того, что вы передаете макет в формате, который может использовать разработчик, соптимизировать при быстром разработке. Для больного сложного процесса нужна действительно спецификация, этап интеграции. Почему? Потому что, то есть, это может заниматься разработчик, если он понимает в дизайне, но важно делать какую-то сверху и понимание того, как все должно работать. И некоторые инструменты, вот я показал, они облегчают процесс. С точки зрения спецификации, то есть вы можете проделать все эти упражнения, к сожалению, скорее всего, их нужно будет проделывать ручками дизайнеру, но если я просто могу скопировать отсюда блок вот этот, и у меня вся разметка готовая, мне, скорее всего, этого делать не надо. Но какие-то вещи нужно фиксировать. Какие-то вещи шаблон, система дает платформу по умолчанию. Например, по умолчанию расстояние в грид-темплейте между колонками 80 пикселей, мне их, может быть, даже не надо размечать, это абсолютно стандартная вещь. Расстояние между там, плитками 10 пикселей тоже стандартная вещь, опишется она в гайдах. Какие-то вещи нужно отдельно продумывать, например, области касания. И вот области со стрелочками – это области, на которые можно нажать «погрузиться». У конференции здесь погрузиться нельзя, она не нажимаема. И разработчик это тоже должен видеть, понимать. Какие-то вещи, например, что контент прокручивается целиком от одного края до края, это, может быть, тоже нужно обозначать специально разработчику. Какие-то вещи, вот, когда начинаются перекрытия или разное поведение у мышки и у пальцев, об этом тоже нужно думать, потому что для мышки имеет смысл поставить две отдельные кнопки там вправо-влево или там пустить авторотацию, а для пальцев желательно позволять пальцами в этом маленькой области листать. И это будет требовать немножко разной реализации, ну или там анализа действий. Еще одна вещь, с которой мы там столкнулись, ее в полной мере не удалось пока реализовать, ну, из-за времени недостатка, но тем не менее, о которой мы начали думать, и она особенно актуальна для Windows 8. Если бы вы делали приложение для iPad, например, то вам было бы сильно проще в том плане, что у вас было бы фактически там одно разрешение, ну два с учетом ретины. И размер устройства там, он фиксированный, а Windows 8 все не так, потому что Windows 8 покрывает большой спектр устройств, от планшета до All-in-One, большое разнообразие разрешений экранов, и вам нужно думать при разработке приложения, как вы его будете масштабировать на различные размеры. Например, здесь на каждом экране мы отдельно прописали, что, например, на экранах, на большем экране или экране с большим разрешением нужно думать, чтобы эта картинка была лучшего качества. То же самое применительно к фотографиям. Например, если там хватает места снизу достаточно, ну плюс отступ к нижней грани, если разрешение экрана больше, то можно добавлять дополнительные плитки, выводить. И это важно обозначить разработчику, что начиная там, с такого-то разрешения, это нужно делать. И, собственно, в макете каждый экран был вот снабжен в том числе вот такой штукой. А у меня, наверное, нет времени показать дизайн мобильной версии. Наверное, нет, да? Мы должны уже закончить. Похоже? Ровно, ровно. Давайте я пока покажу картинки, попробую. Вот, ну, если есть вопросы, можем попробовать пока позадавать, пока я ищу картинки. Ну, собственно, в мобильной версии она, по-моему, не была реализована, мы ее отрисовали. Она выглядела примерно так. Здесь тоже было несколько интересных вещей, с которыми мы стали сталкиваться. Например, как запихнуть трансляцию, и пока что мы не нашли идеального решения для листания трансляции, потому что вот такие маленькие штуки кажутся маленькими, действительно маленькими. Я сейчас покажу один из драфтов. Собственно, это то, к чему мы пришли, например, при описании там сессии. Вот такая, такой маленький там название, там шрифтом с описанием категории трека, комнаты. В одном из первых макетов это выглядело примерно вот так. Очень похоже на то, как это выглядело ну, почти один в один в Windows 8. То есть вот если вы вспомните предыдущие макеты, это было так. Но оказалось, что на маленьком экране такие вещи, они выглядели слишком перегруженными. Почему? Потому что ну, фактически сплошная такая оранжевая стена, вместо того, чтобы был сплошной текст. Поэтому фактически убрав оранжевую там, вот эту стену, составив соответствующие достаточно отступы между элементами, получилось сделать немножко более симпатичнее, кажется, удобнее. Ну, были какие-то такие вот поползновения работы с шрифтами, с расстановкой приоритетов. Вопрос в том, чему отдавать больше выделения и там в данном случае время было жирным, а название там элемента в расписании оно было Segway Lite. Соответственно, потом вообще-то поменяли с учетом плюс еще цветов, с тем, чтобы в глаза бросалось, собственно говоря, самое основное, ради чего приходится приложение. Так, ну вот схема. Это вот, кстати, фактически палитра цветов там, из гайдлайна, которая скопирована, которая используется. Здесь, в общем-то, стрелочек нет, но тоже иерархическая модель, почти полностью соответствующая десктопной версии Windows 8. Одна из вещей, которую мы решили поменять, она заключалась в том, что нафига нам нужно описание отдельного докладчика, потому что редко кто будет ходить смотреть именно какие же доклады читает, ну, то есть Марк Красильевич еще может быть, но там навряд ли кому-то интересно, какие еще доклады читаю я. Вот, ну, может быть, я не знаю. Вот. И смысл в том, что мы подумали, что было бы, в отличие от там, Windows 8 версии, здесь сделать более компактное представление информации. Здесь используется пивот при описании доклада, собственно, описание, докладчик, связанные доклады, это все суммировано в несколько такой маленький интерфейс, который можно было ужать. Кстати, название доклада Русиновича, вот лицензия на убийство, обнаружение и устранение доносного кода с помощью утилиты SysInternals. Это, наверное, одно из самых длинных названий. А еще из маленьких мелочей, которые мы решили, что в приложениях абсолютно не нужны, потому что большинство людей их не знает, хотя там, по традиции мы их пишем, потому что есть еще аудитория, которая к нам ходит давно, но в приложениях, может быть, от нее можно оказаться. У каждого доклада традиционно у Microsoft технических есть уровень сложности, там 100, 200, 300, 400. Обычно их на сайтах указывают, но здесь мы решили, что если мы напишем сценарий хранения и обработки данных в Windows Azure. Здесь будет код Azure, комната B1, еще будет написано 400, еще будет написано 5 тегов, это будет перебор. Вот, поэтому от таких вещей пришлось жестко отказаться. И, ну, в надежде, что это сильно чего-то другого не усугубило. Вот. Я рисовал это, да, в Expression Blend, но это не принципиально. То есть мне это удобно, потому что это простая тула для меня, к которой я привык. И это удобно на этапе стыка с разработчиком, который делает экзамен, потому что ему можно отдать фактически макет, из которого он может вырезать. В принципе, можно нарисовать в Photoshop и в Blend или в Expression Blend можно импортировать из Photoshop или Illustrator. То есть не обязательно дизайнера переучивать, можно взять макеты, импортировать их, и оттуда уже нарезать векторную графику. Ну, точнее, векторная графика легко, если она импортируется в Blend или Expression Design, она переводится в векторную графику на Xamle. Ну, собственно, задача такая. Вот. Наверное, все. Спасибо. Мне кажется, нам обещали какое-то, не то чтобы закрытие, но там какой-то процесс с мышками, поэтому просьба ближайшие 5-10 минут не расходиться, я сейчас попробую выяснить, что будет дальше. В любом случае, не забудьте заполнить анкеты, поставить организаторам хорошие оценки, сдать анкеты, получить за анкеты приз, если вы этого еще не сделали, и мы, наверное, ждем, ждем, ждем. Сейчас. Я вернусь. В общем, сейчас всех должны привести сюда. Всех тех, кто в соседних залах. Там в течение дня, мы думали, делая эту конференцию, мы думали там над интересной там выставочной частью, там в фойе различные активности, и неожиданно, то есть мы решили провести эксперимент, может быть, видели, там рисуют мышки. Неожиданно оказалось, что для некоторых участников контент о рисовании мышек оказалось важнее того, чтобы слушать доклады. Они там сидели увлеченно, рисовали там, не знаю, там, наверное, несколько часов напролет. Вот, и что-то с этими мышками сейчас должно случиться. Друзья, к вам большая просьба всем сдать анкеты и вернуться. Как-то главное вернитесь.
Я знаю, что нужно было сделать для Windows 8. Uh-huh. Вот. То есть, если бы вы начинали с нуля, вам пришлось многое вещи там потом в раз перерастать. Uh-huh. Вот. Мне в этом смысле несколько проще. А вторая вещь, которой мы на самом деле не уделяли внимания, это там полировки в каких-то мелочах, которые могут иметь смысл в реальном, ну, то есть, в реальном проекте. То есть это не то, чтобы там расставить там тенюшечки, а например, мы вообще не обращали внимания на анимации. Хотя очевидно, ну то есть часть анимации реализуется встроенными шаблонами, но очевидно, что отдельные элементы, их нужно там анимировать, когда элементы появляются или еще что-то. Соответственно, на переходное состояние.